на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Ці магчимі прикласти подію Болівії на білоруський сценар. Сьогодні з вами на свободі Юра Дракохруст і я Сергій Навумчук. Юр, ну ось можна було б, закринаючи, скажем, оцінюючи гэтымі днями міжнародні події вакол Білорусі, поговорити про візит Олександра Лукашенка у Австрію, магчыма, в одной з ближайших наших передач ми його закранем. Можна було б обрати інші теми, але ось ти днями написав про події в Латинській Америці. І я навіть хочу почати не з твоєго блога, а з коментарів, які є у соціальних сетках у тим ліку. Ось вельми такі узнёслые коментарі сустракаюцца. Ёсць так званые фотожабы, дзе, ну, я нагадаю, што старшыня Центральной выборчай комиссии Боливии была схоплена при спробе, перапранувшыся у мужчынское адзенне, пакінуць краіну. Е паставілі там перад телекамерами, сфотографавалі, значыць, гэтак далей. Ну, сам прэзідэнт краіны атрымаў політичную притулок у Мексиці, і ось йдуть такі фотожаби, скажем, Ермошина з накладеними вусами, що явний, так сказать, намек. І пишуть, що ось, ну, гэта урок, так буде у Білорусі. Так може бути у Білорусі?
Ну, може бути, зрозуміло, але я би сказав, зусім не так. Як это вядомое выслоўе Альберта Эйнштейна, які казаў, што вы кажаце ўсё так проста, так, все просто, але зусім не так. Вось я бы сказаў, што в этой сітуацыі яно вельмі дарэчнае, ну, сапраўды. Адбыліся прэзідэнцкія выбары, па шчырасці ўжо як бы многавата гэтых тэрмінаў, чацверты. Спрэчная сам па сабе статус гэтых выбараў, таму што быў некалькі гадоў таму ў Балівіі рэферэндум пра тое, што не можа прэзідэнт на чацверты тэрмін вылучацца. Патрабаванне перагляду гэтых выбараў, што выбары былі сфальсіфікаваныя, таксама вельмі падобна на Беларусь, ну і вот тое, што, так бы мовіць, лёс тамтэйшай Ярмошынай, і урэшце рэшт зрынанне кіраўніка, які кіруе ўжо, ну, 13 гадоў. І в гэтым сэнсе пэўны набор аналогій, ён сапраўды існуе. І, ну, цалкам, як бы, магчыма, многія людзі просто прыкладаюць чи досвід Білорусі да іншої країни, якби роблять відповідні висновки. Але те, що довелося почитати про ситуацію в Болівії, до речі, про опонента президента Мораліса, былого уже екс-президента, яно хучей каже про адрозненні, чим про подопенство. Чим це адрозненні? Так, в Боливии была довольно авторитарная система, так, довольно коррумпованная система, так, спадар Моралес был довольно экстравагантный политик, який любил жевать коку публично, так, у него были складанные отношения со злученными штатами, он был политиком левой ориентации, он вельми захоплялся Фиделем Кастро, як и Лукашенко, он сустракаўся з Лукашэнкам, да речі, але ўсё ж такі ёсць і, на мой погляд, структурныя адрозненні. Ну, не была Балівія дыктатурай. Не была Балівія дыктатурай у тым разуменні, у якім з'яўляецца дыктатурай Беларусі.
Ну, а па якіх параметрах?
Ну, як бы, ну, напрыклад, такая рэч. Ну, многія пісалі пра, скажам, СМІ пісалі пра тое, што медыйнае поле на 80% было под контролем Моралеса. Ну, на 80, да, на 20% не.
Маецца на увазе, тут я агаваруся, не колькасць зарегістраваных, скажем, выданняў ці газетаў, бо у Беларусі колькасць незалежных ну, прыватных зарегістраваных выданняў ідзе на сотні, калі не на тысячы, але гэта можа быць такія выданні, як, скажам, ну, рыбаловства, сады, агароды, якія зусім не кранаюць палітыку, а маецца на увазе ў тыпловыя СМІ, тэлебачанне, прынамсці, тэлеканалы, якія, ну, сапраўды фармуюць грамадскую думку.
Ну, і таксама вельмі істотнае палітычнае адрозненне. Вот гэтыя чацвёртыя выбары, якія адбыліся 20 кастрычніка, і які вынік? Тагачасны прэзідэнт Маралес, значыць, атрымаў сціпленькія 47%, а яго апанент Карлас Меза атрымаў 36%. Ну, 36%, ну да, это менш, але гэта сувымерныя рэчы, значыць, як бы яму далі магчымасць атрымаць эти 36%. Я нагадаю, у Беларусі толькі ў 2001 годзе, ну, сітуацыя была такая, ну, нечым падобная. Тады Лукашэнка атрымаў, здаецца, за 70, а Ганчарыку напісалі 15%.
Ну, гэта ў два разы больш, нават, чым два разы менш, чым Карлас Меза, вот апанент экс-прэзідэнта.
Так, так. Ну, але это было яшчэ, што называецца, амаль што на заре лукашэнкаўскай дыктатуры. А на апошніх выбарах 6-ты, 10-ты, 15-ты, ну, 2-3-4%, а Лукашэнка за 80. Вот рэальнасць, вот што такое дыктатура. Далей, як развівалася сітуацыя, як развіваліся падзеі? Вось адбываюцца выбары, абвяшчаецца, што Маралес перамог, народ падымаецца, народ на вуліцах, як у Менску, скажам, у 2010 годзе. Маралес абвяшчае, што гэта пераварот, і што адбываецца далей? Маралес прапануе апазіцыі перамовы. Апазіцыя кажа, не, ніякіх перамоваў, вон, пайшоў прэч. Маралес абвяшчае, ну, праходзіць там 2 тыдні, Маралес абвяшчае, я распушчу выбарчую камісію, мы створым ее заново і будуць новыя выбары. Ну, это дыктатар, это тыран. Так, на вуліцах, дарэчы, сутыкненні, десяткі, сотні тысяч людзей, трое забітых, ну, жыццё чалавечае любога чалавека, як бы эта рэч святая, але, ну, ўсё ж такі, тры – это не десяткі, это не сотні. Іншымі словамі, вот так вот сілай падавлення гэтага натопу этого не адбываецца. І нарэшце, камандуючы узброенымі сіламі, абвяшчае, што пан прэзідэнт, спадар прэзідэнт, хопіць, надо сысці. І праз некалькі гадзінаў прэзідэнт абвяшчае, я сыходжу. Ну, это все не падобна на дыктатуру. Вот на мой погляд, як бы дыктатары не прапановуюць перамоваў, дыктатары не фактычна, палітычна не здаюцца, они не кажуць, што я праведу новыя выбары, да, як бы я прымаю вашы прапановы, і ўрэшце рэшт, ну, людзі ў пагонах пры дыктатурах як бы не робяць такія заявы. В этом сэнсе, ведаеш, ну, у меня ёсць пэўная такая аналогія с леташняй рэвалюцыі в Арменіі. Ну, таксама натоп на вуліцах, таксама, ну, в Арменіі было пэўнае, як бы, парушэнне абяцання, бо сэр Сарсян, ну, ён абяцаў не балатавацца, а балатаваўся, вот, ну, як бы, парушыў сваё абяцанне. Гэты Маралес фальсіфікаваў. Ну, это зразумела кепска. Але тое, што Сарксян быў дыктатарам, ну, это нават не казалі ў Арменіі. Нават яго апаненты гэтага не казалі. І таксама, як мы памятаем, ён мірна сышоў. Яны селі за стол перамоваў з Пашыняном, і таксама ён выйшаў да мікрафона і сказаў, ну, я сыходжу, ніякіх рэкі...
І в Арменіі апазіцыя мела доступ да сродку масавай інфармацыі, нават свае сродкі масавай
інфармацыі. Ну, скажам так, там таксама ўлада, як бы, сродкі масавай інфармацыі не забывала, она іх падціскала, сказаць, што там такая свабода, як там, я не знаю, у Швецыі ці Францыі, была пры Саксані, не была, она, конечно, конечно, такой, але вот я кажу, вот отчувание такого, как бы, змроку, как бы, змрочного пекла, Мордора, ну, это, как бы, вот, на мой погляд, это притягивание за уши белорусской ситуации, да, той ситуации, якая белорусской не является. И еще вельми цікавая деталь, мы еще поглядим, что далей будет в Боливии, чему, вот, мне сдается, вот это такая примитивная схема, вот, зрынута попередняя диктатура. А кто зрынул? Вот этот Карлос Меса, вот, оппозиционер, лидер оппозиции, лидер вот этого натопу, який, так бы мовить, зрыная квазидиктатора, нібито диктатора. А в 2002 годе он был вице-президентом. Не из лесу человек вышел, не из Академии наук. Он человек политической тусовки. Он был вице-президентом. Тогочасного президента...
Это, я бы скажу, он в Беларуси, ну, я вельми так умовно скажу, был Мясникович чи Шейман.
Ну да, да, да. Тады там так само была заваруха, так само народ на улице, народ был незадоволен тогочасным президентом. Той президент сошел, а вот этот спадар Меса, значит, стал президентом в 2002 годе. И вот был он президентом, и у народа возникли до его претензии. Так само там некая ти коррупция, ти не так приватизовали, ти не приватизовали, но так само был народ на улицах. И народу на улицах было так шмат, что спадар Меса подал в отставку. И он подал в отставку, парламенту сказал, что я сыходжу. Парламент на початку сказал, не, заставайся, а потом сказал, да. И он другий раз подал в отставку под тиском в улице. И триумфально, праз некалькі месяцев, перамог на выборах Эво Моралес. А зараз история перевернулась. Зараз натоп супроть Эво Моралеса под кіраўніцтвам Карлоса Меса. Ну, як бы хто
тут... Посвятай, что, коли ты зараз говорил, я вот заакцентовал увагу на твоих словах, на тем, что ты ужил. Не народ, а натоп. Не ведаю, ці ты специально, ці... Ты свядома тогда зрабіў, але вось, ці, можа быць, мы не перабольшуем вось уплыў, ну, гэтага натопу ў лацінаамерыканскіх краінах, калі, скажам, взяць вот прыклад Венесуэлы, што вот зараз, ну, ўжо ідзе некалькі месяцаў і здаецца безвынікова.
Ну, я бы сказаў так, што як бы беда спадара Мараліса палягала ў тым, што ён быў занадта аўтарытарным для того, каб все ж таки пайсці на фальсификацию выборов, на мухлёж, на фокусы всялякие, але ён быў недастаткова аўтарытарным, тому что ты сапраўды привёл прыклад суседняй Венесуэлы, дзе ўсё як бы больш крута і больш жорстка, бо там лідар апазіцыі ў студзені абвясціў, вот я ёсць прэзідэнт, выбары былі фальсіфікаваныя, і як мы памятаем, таксама сотні тысяч на вуліцах, значная частка свету яго прызнала прэзідэнтам. И как бы многие думали, ну вот как бы по сценарах там, я не ведаю украинского Майдана, армянской площади, ну не тыдень, два, месяц, а нет. 11 месяцев прошло, и высветлилось, что, не глядя на то, что там жуткая ситуация экономичная, там шмат нулевая инфляция со шмат нулями, там пятая частка населения просто сбегла с краины, там туалетной паперы нема, хлеба нема, тем не меньше, войско верное, кіраўніку дзяржавы, паліцыя верная, парамілітарныя всякія злучэнні яго палітычных прыхільнікаў верныя, і ў выніку, ну, выйшлі людзі, ну, пахадзілі, ну, 11 месяцаў ходзяць уже, і як бы Амерыка прызнае Гуайдо прэзідэнтам, і як бы... Так што, паколькі ў Мараліса так не атрымалася, так трымаць войска, так трымаць палітычную эліту, то, як бы, ну, дай Бог, што называецца балівійцам шчасця, тым больш, што ведаеш, вот я бы ўсё-такі балівійскі кейс разглядаў на тле больш шырокай вот хвалі, якая зараз ідзе па ўсім свеце. То есть вот некая такая, як бы, грамадская, палітычная, як ее назваць, ліхаманка. Вот там побач у Чылі, так само мільёны на вуліцах, вот Лібан, вось Ірак, сказать, что там всюду сидят некие диктаторы, некие пачвары, какие в Чили пачвары, какая там диктатура. Ну, там диктатор был, когда был Пиночет, зараз там нема диктатуры. Але, ну, вот народ, как бы, народ поднимается, народ незадоволен. Вот это правда. Вот, вот правда, что народ незадоволен. Але я кажу, что все-таки вот, как бы, переворочивать наш опыт, уластный опыт на іншие краины, особливо с такого далекого региона, ну, это не завсёды докладно. Мы часом, как бы, бачим там тое, чего нема, и не бачим тое, что там есть.
Дякую. И сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Вы слушаете «Радио Свобода», с вами Виталий Цыганков, передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – российский режиссер, кинодокументалист Виталь Манский, фильм якого «Свидетели Путина» принял удел у белорусском кинофестивале «Листопад». Виталий, ваш фильм «Свидетели Путина» показали на белорусском кинофестивале «Листопад». Нашим слушателям я сразу сообщу, что «Свидетели Путина» – это фильм, который, ну, многими критиками и публикой, которая его посмотрела, справедливо, скорее всего, рассматривается как антипутинский. И вот такой антипутинский фильм показывают в Беларуси. Виталий, если это не секрет, как это все произошло, если там нет каких-то таких обстоятельств, которые вы не хотели бы, чтобы знал широкая публика. Как вас пригласили на «Листопад» и как они решили показывать такой фильм в Минске?
Я просто не знаю об этих обстоятельствах. Это было одно из приглашений. Таких приглашений поступает десятки. Естественно, я не на все фестивали физически могу ездить, но учитывая, что Беларусь очень близка политически к России, вообще даже в каком-то смысле мы единое государство, правда, я не очень понимаю, в чем наше единство, но тем не менее, там общие границы и так далее. Поэтому это самый близкий к России показ, и я посчитал для себя важным приехать, тем более я слышал самые комплиментарные отзывы о самом фестивале «Листопад» и хотел с ним познакомиться воочию, пощупать руками, что называется.
Познакомились, и как ваше впечатление?
Мое впечатление, что фестиваль действительно сделан на высоком европейском уровне. Насколько я понимаю, в целом в Беларуси, у белорусской власти, нынешней вечной белорусской власти, есть сейчас некий запрос на строительство фасада. Фасада, смотрящего на запад. Это не перестройка всего здания, а вот такая как бы внешняя конструкция, которая сегодня важна в некой внешнеполитической доктрине власти. И я думаю, что фестивалю в том числе либо был дан такой запрос, либо, может быть, так сказать, позволили быть вполне европейским, свободным, актуальным фестивалем, потому что фильмы и программы достаточно, ну, такие, как бы, некондовые. Это вот не такая Беларусь, как может быть, на самом деле. Это такая очень цивилизованная Беларусь, которую важно предъявить, ну, в данном случае, международной кинематографической общественности.
И, наверное, вполне возможно, что этим же вот стремлением построить и показать Западу такой фасад можно и объяснить то, что ваш фильм был приглашен, потому что, ну, я вам смело скажу, что, ну, вот если бы сняли его 3-5 лет назад, никогда бы в Минск не пригласили.
3-5 лет назад в Минск на «Листопад» пригласили мою картину, я надеюсь, я не обижу авторов, организаторов фестиваля, рассказав об этом, пригласили мою картину «Труба», которая состоит из таких новелл, снятых в разных странах, пригласили с оговоркой, что мы будем счастливы показать вашу картину, но только без эпизода, снятого в Беларуси. Я тогда отказался, естественно, осуществлять цензурное воздействие на свою картину, и поэтому вот 3-5 лет назад я в Минск не приехал, так же, как и, насколько я понимаю, в Минске не смогли показать мою картину, снятую в Северной Корее. Тоже те самые пресловутые 3-5 лет назад. Значит, что-то спустя 3-5 лет что-то существенно меняется. И, кстати сказать, в этом году на фестивале «Листопад» вернули две белорусские картины, которые были изъяты из программы «Листопада» прошлого года. Поэтому, видимо, изменения происходят очень быстро. Даже не 3-5, а просто года достаточно для того, чтобы пересматривать какие-то свои взгляды на программную политику.
Если уж продолжать белорусско-российскую тему и еще глубже пойти немножко в политику, то у любого человека, который приезжает в Беларусь, у любого человека из России или из российского, скажем так, культурного и политического пространства, часто спрашивают, считаете ли вы, что Россия может инкорпорировать Беларусь? К вам этот вопрос особенно актуален, потому что вы человек, который знали лично Путина в первые годы его президентства и именно про это сняли свой фильм. То есть политологи могут анализировать какие-то логические и рациональные мотивы российской власти. Вы можете эту тему, один из немногих, кто можете ее обсуждать, зная характер Путина.
Ну, зная характер Путина, я могу сказать, что он сделает все, чтобы оставить власть в своих руках. А в случае инкорпорации Белоруссии, так Белоруссия сама делает немало, чтобы стать тождественной Россией. Там, скажем, красное знамя над Музеем Победы и советские знамена, официальный флаг Республики Беларусь, в общем, вполне находится в рамках доктрины Путина о восстановлении Советского Союза и, так сказать, преодолении величайшей трагедии 20 века, собственно говоря, развал Советского Союза. Но амбиции вечного лидера, лидерские амбиции, вряд ли предусматривают потерю власти в Белоруссии. Но власть Путина ценнее. Поэтому здесь возможно, конечно, какое-то не силовое, а какое-то давление на Александра Григорьевича и поиск каких-то компромиссов для объединения России и Беларуси. Я думаю, что это как один из вариантов не стоит сбрасывать со счетов.
Если уж вы вспомнили советские флаги, то вспомним и то, что Беларусь фактически последняя страна, где отмечается 7 ноября как государственный праздник.
Ну, вот видите, значит, ничего такого существенного и глобального в объединении России и Беларуси нет, кроме как трудоустройства нынешнего президента Беларуси. Но я думаю, что этот вопрос из разряда решаемых.
Как раз в вашем фильме, если уж мы говорим про идеологию, есть очень интересный момент, когда Владимир Путин принимает решение вернуть старый советский гимн, немножко обновив слова с тем же автором. И он зовет вас побеседовать, потому что вы высказались против этого, и ему хочется перед вами объясниться. И ваша камера все это снимает, потому что он разрешает это. Как вы это объясните? Наверное, сейчас бы уже Путин не хотел бы ни перед кем объясняться за свои решения. Тогда он был еще, что называется, молодой президент, и даже оператору, который рядом с ним работает, ему хотелось объяснить мотивы своих действий.
Ну, я думаю, что даже будучи молодым президентом, как вы выразились, он оказался немедленно в пространстве абсолютного принятия всего, что он говорит. То есть, ну, такова структура и система, традиция российской власти, что царю-батюшке никто не перечит. И тут неважно, снимающий ли о нем фильм режиссер, с ним не согласился, или, может быть, водитель, или, там, я не знаю, какой-нибудь другой человек. Для него это было, по всей вероятности, очень удивительным, и он поэтому решил как-то, так сказать, на это откликнуться и попытаться переубедить. Скорее, для него было еще более удивительным, что даже, так сказать, такая длительная процедура переубеждения не увенчалась успехом, и я думаю, что это для него в каком-то смысле было действительно загадкой, как можно не подчиниться мнению лидера, потому что, ну, правда, вот все вокруг тут же принимают точку зрения руководителя. Ну, к сожалению, это приводит к тем последствиям, к которым и пришла страна в ситуации отсутствия нормальной политической дискуссии, сдержек и противовесов, оппозиции легальной, я не знаю, там, парламента, который реально может не принять те или иные предложения действующего президента. Одним словом, вот это безусловное принятие всего и вся, оно приводит страну к той трагедии, в которой сейчас Россия, на мой взгляд, находится.
То есть вы говорите, что все те герои, которые показаны в вашем фильме «Свидетели Путина», это в основном, это, скажем так, системные российские либералы, там, от Волошина до Чубайса, которые на тот момент уже, на момент съемок вашего фильма, ничем фактически не перечили Путину?
Да, это удивительная вообще история. Люди создали своими руками человека, то есть, так сказать, взяли на роль придуманную ими, в придуманном ими сценарии некий персонаж, и этот персонаж очень быстро смог расправиться со своими создателями. Вот это, конечно, урок этим системным либералам, вообще урок тем, кто думает, что можно защищать или спасать демократию недемократическим путем. И в целом, конечно, общество расплачивается за такие странные эксперименты, которые осуществили люди, как бы думая, что заботятся, ну, о себе и о будущем в целом, не доверяя обществу как очень точному инструменту, которое, кстати, формирует демократические цивилизованные государства, ну, скажем, в Америке или в Европе. Сейчас расхлебываем.
Еще один эпизод на эту же тему характера Путина и обстоятельств, которые были тогда в 99-00 году, когда Ельцин ждет во время выборов звонка от Путина с какими-то поздравлениями, благодарностями, не знаю, пожеланиями, и так и не дожидается его. Это, по-вашему, ну, наверное, наивный вопрос, но все-таки хотел бы ваш ответ услышать. Это было не случайно?
Я думаю, что мы в фильме на этом делаем акцент, и это превращается в некий символ, но оно, по сути дела, так и произошло в жизни. А практически Путин системный протокольный человек. Он не ответил на звонок, потому что просто не предполагал, что на том конце провода все фиксируется, снимается. В принципе, это, кстати, на следующий день он приехал с букетом цветов под камеры, снялся, поздравил, поблагодарил там и так далее. Но в кино иногда, так сказать, какие-то вещи неочевидные приобретают очевидность и символизм, что мы, собственно говоря, и сделали в картине «Свидетели Путина», опираясь на документальный факт. Да, на звонок Ельцина Путин не ответил.
Когда говорят о Путине, то уже последние, ну, как минимум, там, лет 10-15, как бы, людям все понятно с его политикой, но, наверное, не все помнят, что все-таки в начале нулевых, его первые годы президентства, политика внешняя была совсем другая. Ну, скажем так, до его известной мюнхенской речи в 2007, если не ошибаюсь, году. А до этого он был вполне прозападным политиком, когда в Америке случился 9 сентября, нападение на Америку башни-близнецы, то Россия была самым лучшим союзником для США в контртеррористической операции, давала все свои логистические и материальные возможности для американцев. Путин говорил о возможности для России вступить в НАТО и так далее. Так вот, мне тоже к вам вопрос. По-вашему, это просто был человек совсем другой, или он тогда просто ожидал момента, когда можно Россию развернуть на антизападные рельсы, или просто он ждал этого момента и уже тогда был на самом деле, как сейчас, или просто обстоятельства его вынудили сделаться таким антизападником?
Прежде всего, Путин в тот период не был политиком. Он был исполнителем роли в написанном другими людьми сценарии. И по мере того, как он удалял и дистанцировался от своих создателей, и приобретал самостоятельность, менялась и его доктрина, как внешнеполитическая, так и внутриполитическая. И в 2004 году, когда он, как он считает, уже выиграл президентские выборы без подушки и поддержки семьи, ну, ельцинской семьи, такое условное понятие, и когда он отправил в отставку правительство во главе с семейным премьером Михаилом Касьяновым, он, собственно говоря, начал вести ту политику, как он себе ее представлял. И, собственно, тогда и возникли мюнхенская речь, и возник этот, так сказать, разворот России на 180 градусов, где, собственно, и сказались все те знания, все тот жизненный опыт, который он приобретал, будучи сначала, так сказать, курсантом, а потом и кадровым офицером Комитета государственной безопасности СССР. И далее уже все в этой парадигме и развивалось, и развивается по сей день.
Ваш фильм показывает, что уже тогда, в 99-м нулевом, вы какие-то точки критические смогли увидеть, смогли немножко даже, скажем, предвидеть, кем может стать Путин. Это как у нас в Беларуси многие люди в 94-м году были, может быть, под влиянием какого-то обаяния политического Александра Лукашенко. Ну, а многие видели, уже тогда понимали всю ту политику и угрозу, которую он несет. По-вашему, имело ли общество какие-то шансы тогда разглядеть Путина сегодняшнего? Или это только мог тот человек, который был близко к нему?
К сожалению, общество в поздний ельцинский период было удалено от реального воздействия на политические процессы. И ошибку совершило не общество, а группа лиц, которые претворяли в жизнь операцию «Преемник» и выбирали на главную роль в этой операции кандидата. Вот победителем в этом кастинге стал Владимир Путин. Это их ошибка и их ответственность перед тем, какой сегодня является Россия. И урок всем, что, так сказать, вот эта система псевдодемократии может быть еще более опасна, нежели, так сказать, какие-то другие способы развития России. Потому что, если, условно говоря, в 96-м году в России на выборах победил, как, собственно, видимо, и произошло, коммунист Зюганов, то уже точно в 2019 году мы бы жили в нормальной демократической России. Но наше стремление, ну как бы чуть-чуть подправить итоги, так сказать, голосования всенародного, дабы во спасение, в конечном счете приводят к катастрофическим последствиям.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами был Віталій Циганков, а гостем сегодняшней розмови российский кинорежиссер Віталь Манский, автор фильма «Свидетели Путина».
Сёння на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці магчыма прыкласці падзею Балівіі на беларускі сцэнар? Сёння с вами на свабодзе Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Юра, ну вось, можна было б, закранаючы, скажам, ацэньваючы гэтымі днямі міжнародныя падзеі вакол Беларусі, пагаварыць пра візіт Александра Лукашэнкі ў Аўстрыю. Магчыма, ў адной з бліжэйшых нашых перадач мы яго закранем. Можна было б абраць іншыя тэмы, але вось ты днямі напісаў пра падзеі ў Лацінскай Амерыцы. І я нават хачу вось пачаць не з твайго блога, а з каментароў, якія ў сацыяльных сетках у тым ліку, вось вельмі такія узнёслыя каментары сустракаюцца. Ёсць так званыя фотажабы, дзе, ну, я нагадаю, што старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Балівіі была схоплена пры спробе, перапрануўшыся ў мужчынскае адзенне, пакінуць краіну, яе паставілі там перад тэлекамерамі, сфатаграфавалі, значыць, гэтак далей. Ну, сам прэзідэнт краіны атрымаў палітычны прытулак у Мексіцы, і вось ідуць такія фотажабы, скажам, Ермошына з накладзенымі вусамі, што явны, так сказаць, намёк. І пишуць, што вось, ну, гэта урок, так будзе ў Беларусі. Так можа быць у Беларусі?
Ну, можа быць, зразумела, але я бы сказаў зусім не так. Як это вядомае выслоўе Альберта Эйнштейна, які казаў, што вы кажаце ўсё так проста, так, все просто, але зусім не так. Вось я бы сказаў, што в этой сітуацыі яно вельмі дарэчнае, ну, сапраўды. Адбыліся прэзідэнцкія выбары, па шчырасці ўжо як бы многавата гэтых тэрмінаў, чацверты. Спрэчныя сам па сабе статус гэтых выбараў, таму што быў некалькі гадоў таму ў Балівіі рэферэндум пра тое, што не можа прэзідэнт на чацверты тэрмін вылучацца. Патрабаванні перагляду гэтых выбараў, што выбары былі сфальсіфікаваныя, таксама вельмі падобна на Беларусь, ну і вот тое, што, так бы мовіць, лёс тамтэйшай Ярмошынай, і урэшце рэшт зрынанне кіраўніка, які кіруе ўжо, ну, 13 гадоў. І в гэтым сэнсе пэўны набор аналогій, ён сапраўды існуе. І, ну, цалкам, як бы, магчыма, многія людзі проста прыкладаюць враховуючи досвід Білорусі та іншої країни, якби роблять відповідні висновки. Але те, що довелося почитати про ситуацію в Болівії, до речі, про опонента президента Мораліса, былого уже екс-президента, яно хучей каже про адрозненні, чим про подобенство. Чим это адрозненні? Так, в Боливии была довольно авторитарная система, так, довольно коррумпованная система, так, спадар Моралес был довольно экстравагантный политик, який любил жевать коку публично, так, у него были складанные отношения со злученными штатами, и он был политиком левой ориентации, и он вельми захоплялся Фиделем Кастро, як и Лукашенко. Он сустракався з Лукашенком, до речі, але все ж таки є і, на мій погляд, структурне адрозненні. Ну, не була Болівія диктатурою. Не була Болівія диктатурою в тим розумінні, у яким з'являється диктатурою Білорусі.
А по яких параметрах?
Ну, якби, ну, наприклад, така річ. Ну, многі писали, про, скажем, СМІ писали про те, що медійне поле на 80% було під контролем Мораліса. Ну, на 80, да, на 20% – ні.
Мається на увазі, тут я оговорюся, ні, кількість зареєстрованих, скажем, виданів цих газет, бо у Білорусі кількість незалежних, ну, приватних зареєстрованих виданів йде на сотні, коли не на тисячі, але це може бути такі видання, як, скажем, ну, риболовство, сади, огород, які зусім не кранають політику, а мається на увазі от впливові СМІ, телебачення, принамсі, телеканали, які, ну, справді формують громадську думку.
Ну, і так само вельми істотне політичне адрозненні. От ці четверті вибори, які відбулися 20 кастричника, і який виник тогочасний президент Моралес, значить, отримав стіпленькі 47%, а його опонент Карлос Меза отримав 36%. Ну, 36%, ну да, это меньше, але гэта сувымірныя речі, значить, якби йому дали магчимость отримати эти 36%. Я нагадаю, в Беларусі тільки в 2001 годі, ну, ситуація була такая, ну, нечим подобна. Тоді Лукашенко отримав, здається, за 70, а Гончарику написали 15%.
Ну, это в два раза больше, навык, чем в два раза меньше, чем Карлос Меза, вот оппонент экс-президента Боливии.
Так, так, ну... Але это было еще, что называется, амаль, что на заре лукашенковской диктатуры. А на опошних выборах, 6-й, 10-й, 15-й, ну, 2-3-4%, а Лукашенко за 80%. Вот реальность, вот что такое диктатура. Далее, как развивалась ситуация, как развивались подеи? Вось отбываются выборы, обвещается, что Моралес перемог, народ поднимается, народ на улицах, как у Менску, скажем, в 2010 годе. Моралес обвещает, что это переворот. И что отбывается далей? Моралес пропонует оппозиции перемовы. Оппозиция каже, не, никаких перемовов, вон, пошел преч. Моралес обвещает, ну, проходит там 2 тыдни, Моралес обвещает, я распущу выборчую комиссию, мы створим ее заново, и будут новые выборы. Ну, это диктатор, это тиран. Так, на улицах, до речи, сутыкнение, десятки, сотни тысяч людей, трое забитых. Ну, життё человечее любого человека, как бы эта речь святая, але, ну, все ж таки, три – это не десятки, это не сотни. Иншими словами, вот так вот силой подавления гэтага натопу этого не отбывается. И нарешце, командующий узброенными силами, обвещая, что пан президент, спадар президент, хопить, надо сысти. И праз некалькі гадзинов президент обвещая, я сыходжу. Ну, это все не подобно на диктатуру. Вот на мой погляд, как бы диктаторы не пропоновывают перемову, диктаторы не фактично, политично не сдаются, они не кажут, что я проведу новые выборы, да, я принимаю ваши пропановы, и урешті-решт, ну, люди в погонах при диктатурах не робят такие заявы. В этом смысле, видишь, ну, у меня есть певная такая аналогия с летошней революции в Армении. Ну, так само натоп на улицах, так само, ну, в Армении было певное, порушение обещания, бо Серж Сарксян, ну, он обещал не баллотоваться, а баллотовался, вот, ну, порушил свое обещание. Моралес фальсификовал. Ну, это, зрозумело, кепско. Але то, что Сарксян был диктатором, ну, это навод не казали у Армении. Навод его оппоненты этого не казали. И так само, как мы памятаем, он мирно сошел, они сели за стол перемовов с Пашиняном, и так само он вышел до микрофона и сказал, ну, я сыходжу, никаких реки...
И в Армении оппозиция имела доступ до сродков массовой информации, на вот своей сродки массовой
Ну, скажем так, там так само Улада, сродки массовой информации не забывала, она их подтискала, сказать, что там такая свобода, как там, я не знаю, у Швеции, эти Франции, была при Сарксяне, не была она, конечно, такой, але вот я кажу, вот отчувание такого змроку, змрочного пекла, Мордора, ну, это вот на мой погляд, это притягивание за уши белорусской ситуации, да, той ситуации, якая белорусской не з'являється. И еще вельми цікавая деталь, мы еще поглядим, что далей будет в Боливии, чему вот мне сдается вот эта такая примитивная схема, вот зрынута попередняя диктатура. А кто зрынул? Вот этот Карлос Меса, оппозиционер, лидер оппозиции, лидер вот этого натопу, який, так бы мовить, зрыная квазидиктатора, нібито диктатора. А в 2002 годе он был вице-президентом. Не из лесу человек вышел, не из Академии наук, он человек политической тусовки, он был вице-президентом. Тогочасного президента...
Это, в Беларуси, ну, я вельми так умовно скажу, был Мясникович чи Шейман.
Ну да, да, да. Тады там так само была заваруха, так само народ на улице, народ был незадоволен тогочасным президентом. Той президент сошел, а вот этот спадар Меса, значит, стал президентом в 2002 году. И вот был он президентом, и у народа возникли до его претензии. Так само там некая ці коррупция, ці не так приватизовали, ці не приватизовали, но так само был народ на улицах. И народу на улицах было так шмат, что спадар Меса подал в отставку. И он подал в отставку, парламенту сказал, что я сыходжу. Парламент на початку сказал, не, заставайся, а потом сказал, да. И он другий раз подал в отставку под тиском в улице. И триумфально, праз некалькі месяцев, перамог на выборах Эво Моралес. А зараз история перевернулась. Зараз натоп супроть Эво Моралеса под керавництвом Карлоса Меса. Ну, хто
тут... Ведаешь, что, да, когда ты зараз говорил, я вот заакцентовал увагу на твоих словах, на тем, что ты ужил. Не народ, а натоп. Не ведаю, ці ты специально, ці... Свядома тогда зрабіў, але вось, ці, можа быць, мы не перабольшуем вось уплыў, ну, гэтага натопу ў лацінаамерыканскіх краінах, калі, скажам, взяць вот прыклад Венесуэлы, што вот зараз, ну, ўжо ідзе некалькі месяцаў і здаецца безвынікова.
Ну, я бы сказаў так, што беда спадара Мараліса палягала ў тым, што ён быў занадта аўтарытарным для того, каб все ж таки пайсці на фальсифікацію выбору, на мухлёж, на фокусы всялякі, але ён быў недастаткова аўтарытарным, тому что ты сапраўды привёў прыклад суседняй Венесуэлі. Суседняй Венесуэлі, дзе ўсё больш круто і больш жорстка. Бо там лідар апазіцыі ў студзені абвясціў, вот я ёсць прэзідэнт, выбары былі фальсіфікаваныя, і як мы памятаем, так само сотні тысяч на вуліцах. Значная частка свету его признала прэзідэнтам. І якби многі думали, ну, от якби по сценарах, там, я не ведаю, українського Майдана, армянської площі, ну, не тиждень, два, місяць, а нет. 11 месяцев прошло, и высветлилось, что, не глядя на то, что там жуткая ситуация экономичная, там шмат нулевая инфляция со шмат нулями, там пятая часть населения просто сбегла с краины, там туалетной паперы нема, хлеба нема. Тем не меньше, войско верное керовнику державы, полиция верная, парамилитарные всякие излучения его политичных прихильников верные, и в вынику, ну, вышли люди, ну, походили, ну, 11 месяцев ходят уже, и как бы Америка признает Гуайдо президентом, и как бы... Так что, покольки у Моралеса так не отрымалось, так трымать войско, так трымать политичную элиту, то, как бы, ну, дай бог, что называется, боливийцам счастья. Тем более, что, ведаешь, вот я бы все-таки боливийский кейс разглядал на тле больш широкой вот хвали, якая зараз иде по всем свете. То есть вот некая такая, как бы, громадская, политичная, как ее назвать, лихоманка. Вот там побыть учили. Так само миллионы на улицах. Вот Ливан, вот Ирак. Сказать, что там всюду сидят некие диктаторы, некие почвары. Какие в Чили почвары? Какая там диктатура? Ну, там диктатор был, когда был Пиночет. Зараз там нема диктатуры. Але, ну, вот народ, как бы, народ поднимается, народ незадоволенный. Вот это правда. Вот. Вот правда, что народ незадоволен. Але я кажу, что все ж таки вот как бы переворочивать наш опыт, власный опыт на иншие краины, особливо с такого далекого региона, ну, это не завсёды докладно. Мы часом как бы бачим там тое, чего нема, и не бачим тое, что там есть.
Дякую. И сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталій Циганков, передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – російський режисер-кінодокументаліст Віталь Манський, фільм якого «Свідетелі Путіна» прийняв уділ у білоруському кінофестивалі «Листопад». Виталий, ваш фільм «Свідетелі Путіна» показали на білоруському кінофестивалі «Листопад». Нашим слушателям я сразу сообщу, что «Свідетелі Путіна» – это фильм, который, ну, многими критиками и публикой, которая его посмотрела, справедливо, скорее всего, рассматривается как антипутинский. И вот такой антипутинский фильм показывают в Беларуси. Виталий, если это не секрет, как это все произошло, если там нет каких-то таких обстоятельств, которые вы не хотели бы, чтобы знали широкая публика. Как вас пригласили на «Листопад» и как они решили показывать такой фильм в Минске?
Я просто не знаю об этих обстоятельствах. Это было одно из приглашений. Таких приглашений поступает десятки. Естественно, я не на все фестивали физически могу ездить, но учитывая, что Беларусь очень близка политически к России, вообще даже в каком-то смысле мы единое государство, правда, я не очень понимаю, в чем наше единство, но тем не менее, там общие границы и так далее. Поэтому это самый близкий к России показ, и я посчитал для себя важным приехать, тем более я слышал самые комплиментарные отзывы о самом фестивале «Листопад» и хотел с ним познакомиться воочию, пощупать руками, что называется.
Познакомились, и как ваше впечатление?
Мое впечатление, что фестиваль действительно сделан на высоком европейском уровне. Насколько я понимаю, в целом в Беларуси, у белорусской власти нынешней, вечной белорусской власти, есть сейчас некий запрос на строительство фасада, смотрящего на запад. Это не перестройка всего здания, а вот такая как бы внешняя конструкция, которая сегодня важна в некой внешнеполитической доктрине власти. И я думаю, что фестивалю в том числе либо был дан такой запрос, либо, может быть, так сказать, позволили быть вполне европейским, свободным, актуальным фестивалем, потому что фильмы и программы достаточно, ну, такие, как бы, не кондовые. Это вот не такая Беларусь, как может быть, на самом деле. Это такая очень цивилизованная Беларусь, которую важно предъявить, ну, в данном случае, международной кинематографической общественности.
И, наверное, вполне возможно, что этим же вот стремлением построить и показать Западу такой фасад можно объяснить то, что ваш фильм был приглашен, потому что, ну, я вам смело скажу, что ну, вот если бы сняли его 3-5 лет назад, никогда бы в Минск не пригласили.
3-5 лет назад в Минск на «Листопад» пригласили мою картину, я надеюсь, я не обижу авторов, организаторов фестиваля, рассказав об этом, пригласили мою картину «Труба», которая состоит из таких новелл, снятых в разных странах, пригласили с оговоркой, что мы будем счастливы показать вашу картину, но только без эпизода, снятого в Беларуси. Я тогда отказался, естественно, осуществлять цензурное воздействие на свою картину, и поэтому вот 3-5 лет назад я в Минск не приехал, так же, как и, насколько я понимаю, в Минске не смогли показать мою картину, снятую в Северной Корее. Тоже те самые пресловутые 3-5 лет назад. Значит, что-то спустя 3-5 лет что-то существенно меняется. И, кстати сказать, в этом году на фестивале «Листопад» вернули две белорусские картины, которые были изъяты из программы «Листопада» прошлого года. Поэтому, видимо, изменения происходят очень быстро. Даже не 3-5, а просто года достаточно для того, чтобы пересматривать какие-то свои взгляды на программную политику.
Если уж продолжать белорусско-российскую тему и еще глубже пойти немножко в политику, то у любого человека, который приезжает в Беларусь, у любого человека из России или из российского, скажем так, культурного и политического пространства, часто спрашивают, считаете ли вы, что Россия может инкорпорировать Беларусь? К вам этот вопрос особенно актуален, потому что вы человек, который знали лично Путина в первые годы его президентства, и именно про это сняли свой фильм. То есть политологи могут анализировать какие-то логические и рациональные мотивы российской власти. Вы можете эту тему, один из немногих, кто можете ее обсуждать, зная характер Путина.
Ну, зная характер Путина, я могу сказать, что он сделает все, чтобы оставить власть в своих руках. А в случае инкорпорации Белоруссии, так Белоруссия сама делает немало, чтобы стать тождественной Россией. Там, скажем, красное знамя над Музеем Победы и советские знамена, официальный флаг Республики Беларусь, в общем, вполне находится в рамках доктрины Путина о восстановлении Советского Союза и, так сказать, преодолении величайшей трагедии 20 века, собственно говоря, развал Советского Союза. Но амбиции вечного лидера, лидерские амбиции, вряд ли предусматривают потерю власти в Белоруссии. Но власть Путина ценнее. Поэтому здесь возможно, конечно, какое-то не силовое, а какое-то давление на Александра Григорьевича и поиск каких-то компромиссов для объединения России и Белоруссии. Я думаю, что это как один из вариантов, не стоит забрасывать со счетов.
Если уж вы вспомнили советские флаги, то вспомним и то, что Беларусь фактически последняя страна, где отмечается 7 ноября как государственный праздник.
Ну, вот видите, значит, ничего такого существенного и глобального в объединении России и Белоруссии нет, кроме как трудоустройства нынешнего президента Беларуси. Но я думаю, что этот вопрос из разряда решаемых.
Как раз в вашем фильме, если уж мы говорим про идеологию, есть очень интересный момент, когда Владимир Путин принимает решение вернуть старый советский гимн, немножко обновив слова с тем же автором. И он зовет вас побеседовать, потому что вы высказались против этого, и ему хочется перед вами объясниться. И ваша камера все это снимает, потому что он разрешает это. Как вы это объясните? Наверное, сейчас бы уже Путин не хотел бы ни перед кем объясняться за свои решения. Тогда он был еще, что называется, молодой президент, и даже оператору, который рядом с ним работает, ему хотелось объяснить мотивы своих действий.
Ну, я думаю, что даже будучи молодым президентом, как вы выразились, он оказался немедленно в пространстве абсолютного принятия всего, что он говорит. То есть, ну, такова структура и система, традиция российской власти, что царю-батюшке никто не перечит. И тут неважно, снимающий ли о нем фильм режиссер, не согласился, или, может быть, водитель, или, там, я не знаю, какой-нибудь другой человек. Для него это было, по всей вероятности, очень удивительным, и он поэтому решил как-то, так сказать, на это откликнуться и попытаться переубедить. Скорее, для него было еще более удивительным, что даже, так сказать, такая длительная процедура переубеждения не увенчалась успехом, и я думаю, что это для него в каком-то смысле было действительно загадкой, как можно не подчиниться мнению лидера, потому что, ну, правда, вот все вокруг тут же принимают точку зрения руководителя, ну, к сожалению, это приводит к тем последствиям, к которым и пришла страна, в ситуации отсутствия нормальной политической дискуссии, сдержек и противовесов, оппозиции легальной, я не знаю, там, парламента, который реально может не принять те или иные предложения действующего президента. Одним словом, вот это безусловное принятие всего и вся, оно приводит страну к той трагедии, в которой сейчас Россия, на мой взгляд, находится.
То есть вы говорите, что все те герои, которые показаны в вашем фильме «Свидетели Путина», это в основном, это, скажем так, системные российские либералы, там, от Волошина до Чубайса, которые на тот момент уже, на момент съемок вашего фильма, ничем фактически не перечили Путину?
Да, это удивительная вообще история. Люди создали своими руками человека, то есть, так сказать, взяли на роль придуманную ими, в придуманном ими сценарии, некий персонаж, и этот персонаж очень быстро смог расправиться со своими создателями. Вот это, конечно, урок этим системным либералам, вообще урок тем, кто думает, что можно защищать или спасать демократию недемократическим путем. И в целом, конечно, общество расплачивается за такие странные эксперименты, которые осуществили люди, как бы думая, что заботятся, ну, о себе и о будущем в целом, не доверяя обществу как очень точному инструменту, которое, кстати, формирует демократические цивилизованные государства, ну, скажем, в Америке или в Европе. Сейчас расхлебываем.
Еще один эпизод на эту же тему характера Путина и обстоятельств, которые были тогда в 99-м году, когда Ельцин ждет во время выборов звонка от Путина с какими-то поздравлениями, благодарностями, не знаю, пожеланиями, и так и не дожидается его. Это, по-вашему, ну, наверное, наивный вопрос, но все-таки хотел бы ваш ответ услышать. Это было не случайно?
Я думаю, что мы в фильме на этом делаем акцент, и это превращается в некий символ, но оно, по сути дела, так и произошло в жизни. А практически Путин системный протокольный человек. Он не ответил на звонок, потому что просто не предполагал, что на том конце провода все фиксируется, снимается. В принципе, это, кстати, на следующий день он приехал с букетом цветов под камеры, снялся, поздравил, поблагодарил там и так далее. Но в кино иногда, так сказать, какие-то вещи неочевидные приобретают очевидность и символизм, что мы, собственно говоря, и сделали в картине «Свидетели Путина», опираясь на документальный факт. Да, на звонок Ельцина Путин не ответил.
Когда говорят о Путине, то уже последние, ну, как минимум, там, лет 10-15, как бы, людям все понятно с его политикой, но, наверное, не все помнят, что все-таки в начале нулевых, его первые годы президентства, политика внешняя была совсем другая. Ну, скажем так, до его известной мюнхенской речи в 2007, если не ошибаюсь, году. А до этого он был вполне прозападным политиком, когда в Америке случился 9 сентября, нападение на Америку, башни-близнецы, то Россия была самым лучшим союзником для США в контртеррористической операции, давала все свои логистические и материальные возможности для американцев. Путин говорил о возможности для России вступить в НАТО и так далее. Так вот, мне тоже к вам вопрос. По-вашему, это просто был человек совсем другой, или он тогда просто ожидал момента, когда можно Россию развернуть на антизападные рельсы, или просто он ждал этого момента и уже тогда был на самом деле, как сейчас, или просто обстоятельства его вынудили сделаться таким антизападником?
Прежде всего, Путин в тот период не был политиком. Он был исполнителем роли в написанном другими людьми сценарии. И по мере того, как он удалял и дистанцировался от своих создателей, и приобретал самостоятельность, менялась и его доктрина, как внешнеполитическая, так и внутриполитическая. И в 2004 году, когда он, как он считает, уже выиграл президентские выборы без подушки и поддержки семьи, ну, ельцинской семьи, такое условное понятие, и когда он отправил в отставку правительство во главе с семейным премьером Михаилом Касьяновым, он, собственно говоря, начал вести ту политику, как он себе ее представлял. И, собственно, тогда и возникли мюнхенская речь, и возник этот, так сказать, разворот России на 180 градусов, где, собственно, и сказались все те знания, все тот жизненный опыт, который он приобретал, будучи сначала, так сказать, курсантом, а потом кадровым офицером Комитета государственной безопасности СССР. И далее уже все в этой парадигме и развивалось, и развивается по сей день.
Ваш фильм показывает, что уже тогда, в 99-м нулевом, вы какие-то точки критические смогли увидеть, смогли немножко даже, скажем, предвидеть, кем может стать Путин. Это как у нас в Беларуси многие люди в 94-м году были, может быть, под влиянием какого-то обаяния политического Александра Лукашенко. Ну, а многие видели, уже тогда понимали всю ту политику и угрозу, которую он несет. По-вашему, имело ли общество какие-то шансы тогда разглядеть Путина сегодняшнего? Или это только мог тот человек, который был близко к нему?
К сожалению, общество в поздний ельцинский период было удалено от реального воздействия на политические процессы. И ошибку совершило не общество, а группа лиц, которые претворяли в жизнь операцию «Преемник» и выбирали на главную роль в этой операции кандидата. Вот победителем в этом кастинге стал Владимир Путин. Это их ошибка и их ответственность перед тем, какой сегодня является Россия. И урок всем, что, так сказать, вот эта система псевдодемократии может быть еще более опасна, нежели, так сказать, какие-то другие способы развития России. Потому что, если, условно говоря, в 96-м году в России на выборах победил, как, собственно, видимо, и произошло, коммунист Зюганов, то уже точно в 2019 году мы бы жили в нормальной демократической России. Но наше стремление, ну как бы чуть-чуть подправить итоги, так сказать, голосования всенародного, дабы во спасение, в конечном счете приводят к катастрофическим последствиям.
Прогучала передача «Интервью тыдня». З вами был Виталь Цыганков, а гостем сегодняшней размовы российский кинорежиссер Виталь Манский, автор фильма «Свидетели Путина».